прошлый раз мы оставили Ноя в середине пустыни. Он строил лодку размером пятиэтажного дома. И в середине пустыни, в стране, где не бывало ни разу дождь. Некоторые вообще спрашивали, зачем нам изучать бытие? Что в нем есть? На самом деле, любая книга, которая есть в Библии, стоит изучать, потому что она в Библии. Это, может быть, самый простой ответ. Но книга «Бытие» особо важна на самом деле, потому что здесь начало всего. И здесь мы встречаем все великие доктрины, все великие учения, которые потом раскрываются дальше в Библии. Здесь мы узнаем о Боге, как о Творце. Здесь мы узнаем о грехе. Здесь мы узнаем о ролях мужчины и женщины в мире. Здесь мы узнаем о браке. Здесь мы узнаем о Мессии, который придет. Здесь мы узнаем о законе, о благодати. Все это есть в Бытие, все это имеет свое начало в книге Бытие. Поэтому мы его изучаем. Что мы можем учиться у Ноя? У этой истории, которую мы сегодня будем смотреть. Но здесь темы о спасении. Здесь мы узнаем о суде Божьем. Здесь мы узнаем о том, как нам жить эту христианской жизни. Пренебрегать какую-то часть Писания нельзя. Нам нужно все Писание. Она в совокупности и целиком является Слово Божие. И каждое слово дорогое. Каждое слово нам нужно. Давайте перед тем, как мы прочтем, мы помолимся. Господь, я благодарен за Твое Слово. Я благодарен за то, что Ты раскрываешь себя в Твоем Слове. Что, читая Твое Слово, мы можем встречаться с Тобой. Мы можем познать Тебя. Мы можем знать, что Ты хочешь, чтобы мы сделали. Что Ты хочешь, чтобы мы знали. Каким Ты хочешь, чтобы мы были. Все это раскрывается в Твоем Слове. И я прошу, Господь, чтобы Ты дал нам внимание сегодня. Я прошу, чтобы Ты дал нам усидчивость. Я прошу, чтобы Ты, Господь, сверхъестественно открыл эту истину нам, Духом Святым. Чтобы Ты дал нам понятие, Господь, Твоего Слова. Я молюсь, Господь, о вдохновении. Я молюсь о том, чтобы мои слова, Господь, были от Тебя. Чтобы мои слова имели не просто человеческие силы, ну, чтобы Ты говорил, Господь, чтобы Ты говорил сердцам людей сегодня. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, помоги нам. Мы помолимся во имя Иисуса Христа. Я попрошу кого-нибудь прочитать книгу Бытие, 7 главу.
Глава 7. И сказал Господь Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского, также из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из птиц, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. 600-й год жизни Ноевой во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзли все источники великой бездны, и окна небесные отворили. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ним. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, которой есть дух жизни. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущиеся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней.
Все было подготовлено, ковчег был готов, Бог позвал зверей, они все подошли. И из всех людей на всей земле Бог призывает Ноя, одного Ноя и его семья. И он говорит нам, почему. Почему именно Ноя он вызывал, призвал, чтобы он вошел в этот ковчег. Сказал, ибо тебя увидел я праведным предо мной в роде сим. Так что из всего его поколения, из всего рода, из всех людей, которые были, один Ной выделился своей праведностью. Он отличался от всех, которые были. Он был праведный человек в неправедном веке. Что являл? Отличал от всех остальных. Но мы видели в конце 6 главе, мы читали о том, что Ной слушался Бога и выполнил все, что Он повелел ему. И еще 3 раза здесь упоминается в этой главе, что именно те, которые слушались Бога, те спаслись. В 5 стихе мы читаем, «Ной сделал все, что Господь повелел ему». Послушание. Это то, что отличал Ной от всех остальных, которые были на земле, от всех, которые были неправедны. Его послушание отделил его как праведник. Послушание – это все, что Бог просил у Адама, чтобы он послушался ему в одно простое правило. В 1 Царство, 15 глава, 22 стих мы читаем. Это слова Самуил. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Мысль в том, что когда человек не послушался, нужно было принести жертву, какое-нибудь безвинное животное. А Самуил говорит, неужели не лучше послушаться, чем потом стараться откупить свои грехи какими-то жертвами. Иисус тоже говорил о послушании. Иисус, который сам смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он сказал такие слова: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Если мы признаем Бога как господином в нашей жизни, как хозяином в нашей жизни, тогда мы должны понять, что мы Его слуги, и мы должны исполнять Его волю. Если мы признаем Бога как нашего небесного Отца, тогда, как любые дети, мы должны жить в повиновении своему Отцу. Но послушание Бога не всегда легко. Часто это значит, что нам нужно делать что-то, которое мы не хотим делать. Это значит простить того человека, который мы не хотим прощать. Это значит любить того человека, которого мы не хотим любить, который уже надоел нам. Это значит иногда строить ковчег в середине пустыни. Часто послушание Бога – это значит делать что-то, которое нам страшно делать. Может быть, это значит говорить «нет», когда все вокруг нас говорят «да». Может быть, это значит, что мы должны противостоять греха, говорить истину, когда все обманывают. Может быть, это значит рассказать какому-то незнакомому человеку Евангелие. 2 Петра, 2 глава, 5 стих, мы читаем про Ноя, что он был проповедником правды. Вы можете представить, проповедует в этом веке, когда все были злые, все оборачивались от Бога, а ты один праведник. Но ты не только праведник, который тихо и мирно живет сам по себе, ты праведник, который проповедует праведность. Людям не нравится, когда какой-то выделяется как праведный. А люди, которые во грехе, хотят, чтобы все присоединились к ним, чтобы все были такие же, чтобы не было человека, который на совесть давил бы, который был бы как пример перед глазами, как можно по-другому жить. А Ной проповедовал. Он был послушным. Послушание – это образ жизни. Это не просто в момент нашего покаяния мы склоняемся перед Богом, смиримся, принимаем Его господство и потом забываем об этом. Нет, послушание – это на каждый день. Это каждый момент нашей жизни. И этот отрывок, который я читал, слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, 14 глава, продолжается. И это дает нам надежду. Это с 25 стиха написано: «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитесь же Дух Святой, которого пошлет Отец вам имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Иисус говорил о том, что мы имеем огромное преимущество сейчас, тем, что Он не оставил нас одни. Он послал Духа Святого, который живет в нас, который в нас и рядом с нами, который дает нам силу жить эту христианскую жизнь. Он называет его «утешитель». Это буквально человек, который стоит рядом. В других местах это переводится как адвокат. Тот, который заступает за тебя. Который рядом стоит и поддерживает тебя. Который твой друг, который рядом, который является твоим источником силы. Представьте, если Иисус стоял прямо рядом с тобой. Он вот здесь рядом физически стоял со мной здесь. А как вы думаете, это более вероятно, что я буду грешить? Или менее вероятно, что я буду грешить, если Иисус вот здесь стоит? Я думаю, менее вероятно, да? Что вот если Иисус вот рядом со мной. А Иисус говорит, что я пошлю вам утешителя, другого утешителя. Слово «другого» – это значит такого же, такой же, как я. Дух Святой – это тоже Бог. Он тоже является Богом. Он с нами. Это как будто Иисус стоит рядом с нами. Это как будто Он видит все, что мы делаем, и мы постоянно осознаем Его присутствие. И это влияет на наше поведение. Это дает нам силу поступать правильно, жить в послушании. Дух Святой дает нам силу на это. Мы читаем про Ной, что он ходил перед Богом. Мы немножко раскрывали этот образ, но это значит, каждый шаг он уповался на Бога. Каждый шаг – это мы подставляем ногу, чтобы не падать. И если нам подножку ставят, мы падаем. И это образ хождения, образ нашей жизни с Богом, что каждым шагом мы уповаемся на Него. И если Бог не поддержит нас, то мы упадем. Но когда мы ходим перед Богом, каждый раз мы испытываем, что Он поддерживает нас. И мы живем в послушании. Но это картина верующего человека, искреннего верующего человека. Его жизнь характеризует послушание Богу. Он ходит по вере. Он проповедует праведность, проповедует Евангелие. Дальше мы читаем. «И сказал Господь Ное, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола, женского, и из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю, 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Но и сделал все, что Господь повелел ему». В этой главе очень много повторений. И это даже привел некоторым к выводу, что были несколько авторов, что были три автора, которые все писали свое, и кто-то взял и складывал вот эти три источника, и получилось то, что мы имеем сегодня. Мне кажется, есть более простое объяснение, и поэтому и лучшее объяснение. Это то, что автор Моисей, он хотел сосредоточить наше внимание на некоторые факты. Он хотел подчеркивать что-то своим повторением, чтобы добавить яркость, обратить наше внимание, держать вот эту историю, эту картину перед нашими глазами надольше, чтобы мы смотрели пристально, чтобы мы вникли в него и поняли все, что вложено там. Три раза, в принципе, повторяется то, что я только что читал, то, что есть в первых пять стихов. Это 2 по 5 стихи, 7 по 9 стихи, 11 по 16 стихи. Все говорят одно и то же, что Ной взял с собой этих животных, он взял семеро из нечестивых. И здесь интересно, что понятие нечестивый, животный и чистый животный уже существует. Это понятие появилось позже, оно написано позже в закон Моисея, где есть чистые животные и нечистые. Ну, самое известное, наверное, свинья, которого евреям нельзя было есть. Это был нечистый животный. А были чистые животные, которые можно было есть. И Ной, была заповедь Ной, чтобы он взял семеро из таких чистых и двое из таких нечистых. И некоторые из чистых было бы для еды, некоторые были бы, чтобы жертву принести. Мы видим это дальше. И все они вошли в ковчег. Прошел один день. Прошел второй день. Прошел третий день. Они закрыты в этой огромной деревянном ящике. Прошел четвертый день. Только солнце светит, никакого дождя. Пять дней. Шесть дней. Если они раньше думали, что Ной сумасшедший, теперь они наверняка смеялись над ним. Что он сидит в этой коробке? Что он там делает? А потом наступил седьмой день. Ной верно дождался. И написано, 600 год, это 11 стих, жизни Ноевой, во второй месяц, 17 день месяца, сей день разверзилось все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. 7 дней Ной ждал, ничего не было. А потом вдруг, как будто из крана, Бог включает, и все эти источники открылись и лилась вода. И это хорошая иллюстрация веры. Ной 7 дней сидел в этом ковчеге. Он пошел, как только Бог ему сказал, иди, войди. Он пошел и ждал. Мы знаем, что Ной, он обрел благодать перед очами Господа. Мы знаем, что он был человек праведный. Мы знаем, что он был непорочный в роде своем. Мы знаем, что он ходил перед Богом. Мы знаем, что он проповедовал истины, правдой. Но, если бы он не вошел тогда в ковчег, он бы потерялся, как все остальные. Если бы он в этом не слушался бы Бога, он бы погиб, как и все. Есть такая иллюстрация, наверное, вы слышали его, да не новый, о канатоходе, который был очень известный, и он протянул канат через Ниагарский водопад. Это один из самых высоких водопадов, один из самых мощных, и он прошелся через этот канат. Он даже взял с собой телегу и прокатил телегу через этот водопад. И потом он звал всем зрителям, сказал, вы верите, что я могу человек посадить в телегу и привести его через водопад? И все восторженно кричали, да, конечно, мы верим. И он сказал, давайте тогда доброволец сюда, чтобы сели в эту телегу. И все как-то странно замолчали. Настоящая вера требует действия. Нам недостаточно смотреть со стороны. Нам нужно действовать. Нам нужно довериться Богу. Это значит делать шаг. Это не просто дать умственное согласие, что да, я согласен, что факты такие, Иисус умер, да, Он воскрес, да, я это все верю. Вера, настоящая спасательная вера, требует действия. Требует, чтобы мы рискнули все, ставили все и доверились Богу. И сделали этот шаг. Давайте посмотрим подробности. Когда Ной зашел в ковчег, он ждал 7 дней. Тоже, когда мы приходим к Христу, это не обязательно большое эмоциональное возбуждение. Это может быть очень тихое решение воли, чтобы следовать за Ним, как дает нам силу Духа Святого. И не всегда Бог сразу подтверждает это нашими чувствами. Не всегда мы что-то чувствуем, что все изменилось. Иногда понадобится немножко времени, чтобы Бог дал нам уверенность, что мы действительно принадлежим Ему. Мы ходим по вере, не по видению. Но я зашел, и 7 дней он ждал, чтобы Бог что-то показал ему, проявил ему. Стоит тоже заметить, что ковчег был единственный способ спасения. Все, что было вне ковчега, погибло. Все погибли. Включая все религиозные люди, включая все богатые люди, включая все люди, которые имели высокие нравы, включая все, которые не пили и не курили и не матерились. Без Христа наша положение перед Богом – это безнадежно. Это так же опасно, как для тех людей, которые не находились в ковчеге. Какие бы мы ни были, если мы не во Христе, мы не имеем спасения. Мы не имеем надежду. Мы в опасности. Другой момент, что войдя в ковчег, Ноя оставлял все, что было вне ковчеги. Он ограничил своим миром только то, что есть в этом ковчеге. Все остальное позади он оставил. Иисус сказал, любящий душу свою, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем, сохранит ее в жизнь вечную. Когда мы придем к Христу, это как будто мы умерли для своей старой жизни. Когда мы приходим к Христу, мы оставляем все, что не есть в Нем. Когда мы признаем Его авторитет в нашей жизни, то это определяет все остальное. Это отказ от всего, что Он не дает нам. Все, что не во Христе, запрещено для нас. Мы имеем только Его и то, что Он дает нам. Марк Дивер пишет такой цитат. «Нам нужно сложить наши права быть судьями и губернаторами своей собственной жизни и признать, что эта роль теперь принадлежит Богу одному». Настоящие изменения, в котором мы нуждаемся, это изменение от того, чтобы поклоняться себе и поклоняться Богу. Но не пугайтесь. Идея, что мы сложим все авторитет и смиримся только перед авторитетом Иисуса. Не пугайтесь тем, что мы отказываемся от всего, что нету в Нем. Потому что Он любит нас. И Он дает нам благословение за благословением. Он ведет нас именно той дороге, которая дает нам жизнь и жизнь с избытком. Это от Его руки. Это то, что Он хочет для нас. И на самом деле, когда мы выйдем из Него, когда мы ищем что-то, которое не в Него, которое за пределами ковчега, мы ищем только смерть и разрушение для себя. Все, что нам нужно для полноценной жизни, это есть во Христе. Это в Нем. Нам нужно действовать по вере. Нам нельзя стоять около ковчега и не войти. Мы можем ходить в церковь, мы можем читать Библию, мы можем молиться, молитва грешника, мы можем принимать христианскую нравственность, мы можем испытывать радость, когда мы поем в церкви, мы можем иметь служение, мы можем молиться и все равно не знать Христа. Джон Уэсли, очень известный проповедник, несколько веков назад. Он учился в университете, чтобы быть священником. Он был част то, что они называли «святой клуб». Там вошел несколько очень известных людей, которые впоследствии стали известны. У них было большое служение, они посещали тюрьмы и проповедовали там. Он даже путешествовал, совершил миссионерское путешествие в Америке. Но как раз на корабле, когда он вернулся, из Америки, он пишет в своем дневнике свои мысли о том, что «я проповедую Христа, а кто бы мне познакомил с Ним? Как бы мне познать Его?» За всю свою деятельность, за все, что он делал, он не знал Христа. Пока мы не придем к тому моменту, где мы готовы посвятить себе, несмотря ни на что, следовать за Ним, пока мы придем к моменту, когда мы готовы потерять все, лишь бы только приобрести Христа и прощение, которое есть в Нем, пока мы не понимаем, что Богу не впечатляют наши добрые дела и наши попытки спасти себя и совершенствовать себя, пока мы не склоняем свою голову и свое колено перед Ним, тогда мы не во Христе. Это работа Бога в нас. Это по благодати Его, но это также Его призыв к нам, чтобы мы повернулись к Нему в покаяние и посвящали нашу жизнь Ему, чтобы мы признали Его авторитет в нас, руководствует нами, делает все, что Он хочет с нами. В 16 стихе есть еще один маленький подробность, которую можно бы и не заметить. Все зашли в ковчег, и написано, и затворил Господь за ними. Бог сам закрыл двери. Не они, а Бог сам закрыл двери. Интересно, почему так написано? Вот что Чарльз Спёрджен пишет об этом. Если любой человек думает, что он получит какую-то пользу от какой-то проходящей признания Христа, этот человек глубоко ошибается. Если вы думаете, что вы можете стать религиозным и потом оставить это, что сегодня вы можете быть верующим и завтра неверующим, тогда вы ничего не знаете из благодати Бога. Потому что благодать Бога рождает нас в жизнь. И эта жизнь не портится. Эта жизнь навсегда. Ничего не может убить его, уничтожать его или забрать его. Тот, который во Христе, это как Ной в ковчеге. Он закрыто Божьей рукой. Написано, никто не подберет его из руки моей, Иисус сказал. И правда, никто не может забрать у Иисуса Христа ни одной души, когда Он внутри. Вы придете к Христу, как на брак с Ним. Вы берете Его навсегда, чтобы иметь навсегда с этого дня в плохие обстоятельства, в хорошие обстоятельства, в бедности, в богатстве, в здоровье, в болезни, и даже смерть самого не может разлучить нас от Иисуса Христа. В послании Римлянам написано, кто может отделить нас от любви Бога, который есть в Иисусе Христе. Бог позвал Ноя войти в ковчег, и Он зовет нас сегодня, что только во Христе спасение. Только в ковчеге люди выжили, животные выжили, только в ковчеге. И только в Христе мы найдем спасение. В 17 стихе мы читаем. «И продолжался на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею». И опять здесь идет повторение. 18, 19, 20 стихи, они все говорят о том, что вода же усиливалась, и покрылся горы. 21, 22, 23 стихи, опять повторение, подчеркивает, что все, абсолютно все на лице земли умер. Истребилось, это уже 23 стих, истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчег. Ковчеги. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Бог их предупреждал, Ноя проповедовал, он ждал, Бог ждал 120 лет перед тем, как исполнять вот это суд. Но, наконец-то, пришло время, и суд Божий пришел на землю. И были уничтожены все, которые не были в ковчеге. Никто перед Божьим судом не может стоять. И обещанный суд пришел. Если мы думаем, что мы ничего не можем учиться у Ноя, тогда Иисус с нами не согласен. Он использовал пример Ноя, чтобы учить. А день судный, который еще будет, когда Иисус второй раз придет. А Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих написано, «О дней же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Так будет и пришествие Сына Человеческого. Если мы думаем, что мы ничего не можем учиться у Ноя, тогда апостол Петр с нами не согласен. Он тоже цитирует эту историю Ноя. Он тоже говорит о суде, который еще будет. Говорит, прежде всего, это 2 Петра, 3 глава, с 3 стиха. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, в отличие от послушания, о котором мы говорили, да? И говорящие, где обетованное пришествие Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. И нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Многие в то время скептично относились к тому, что Иисус придет судить мир. Они видели, что со времен Ноя не было такого судья, что люди жили безнаказанно, что жили и занимались своими делами. Они знали, что люди грешат сейчас не меньше, чем тогда, но они живут. Бог пускает их жить. И они сомневались, что будет суд в конце истории. Иисус и Петр на основании Ноя говорят, что один раз это было, и это будет в конец истории. Это будет, что снова Иисус придет, и Он придет уже не как Спаситель. Он придет уже как суд, чтобы судить этого мира, и все мы будем отвечать перед Ним. Факт в том, что Бог исполнил свое слово «судить мир» тогда, и Он исполнит это снова. Я не знаю, как вы считаете, вы будете справляться на суде Божьем, но я знаю, что мне никаких шансов. Я знаю, что я не могу стоять перед Богом и сказать Ему, что я не такой плохой. Может быть, я могу обманывать людей, которые вокруг, но Бог видит наши сердца. Бог судит не только то, что мы делаем, Он судит, почему мы это делаем. Намерение наших сердец. Тогда возникает вопрос, а Бог изменился? Потому что люди в наши дни, они не менее злые, чем тогда. Они не меньше бунтуют против Бога. Петр говорил об этом в той отрывке, которую мы читали. Павел говорит об этом в послании к Римлянам, 3 глава. Мне кажется, мы не стали менее злые. Но неужели наш грех не раздражает Бога? Неужели наш гнев не приводит Его в гневе, как раньше? Почему Бог не судит мир сейчас, как Он тогда судил этот мир? Ответ – это то, что Он судил этот мир. Он изливал свой гнев, как Он тогда изливал. Но разница в том, что Он изливал свой гнев на Иисуса Христа. Гнев, который тогда истребил весь мир, который мы не меньше заслуживаем, Он изливал на Иисуса Христа. Он наказал Его. Он брал Его жизнь. Иисуса били, издевались над Ним, и Его убивали из-за нашего греха, из-за нашей неправедности, из-за нашего непослушания Бога. Бог изливал свой гнев. Тогда потребовалось жизни всех людей на земле, чтобы умилостивить Бога. А в наши дни мы живем под благодатью, братья и сестры. Этот гнев изливался на Иисуса Христа. Он брал на себе удар, который уничтожал бы нас с тобой. Если бы Бог выбирал наказать мир, судить мир, как Он тогда наказал, как Он тогда судил, мы бы все погибли. Но погиб один человек, Иисус Христос. Я не мог никогда стоять перед судьем Бога и сказать Ему, что я нормальный, и выйти живых. Но Иисус Христос может. Он может стать перед Богом как безгрешный, как абсолютно праведный, который тот, который имеет право на жизнь. И я покрыт Ему. Он стоял и стоит на моем месте. Я в нем. Как Ной был в ковчеге, в безопасности, так и мы в Иисусе Христе в безопасности. Наказание, которое мы заслужили, пало на Него. Когда я задумался об этом, я снова осознал любовь Бога, насколько она широкая, и долгая, и глубокая, и высокая. Ради меня Он брал этот гнев на Себя. И жертва Христа равняется смерть всех остальных людей. Она настолько сильна, настолько мощна, она настолько перед Богом удовлетворяет все, что Он ищет. Но если мы продолжаем отказаться от Христа, если мы стоим где-то около ковчега, но не войдем, тогда мы не под Его защитой. Только те, которые в ковчеге спаслись. Только те, которые в Иисусе Христе спасутся. Мы читаем, что со времен потопа Бог терпит. Но день судный снова придет. Мы читали об этом. Если мы не во Христе, то мы потерялись. Если вы не знаете, друзья, Христа сегодня, то на колено попросите Его о том, чтобы Он открылся вам. Попросите Его о том, чтобы Он спас вас. И если вы знаете Его, братья и сестры, цените Его жертву. Цените, настолько Он брал на Себя гнев Божий, чтобы Он не пал на нас. И пусть это будет для нас стимулом, чтобы мы проповедовали другим, чтобы мы рассказали другим о спасении, который есть только во Иисусе Христе. Петр продолжает отрывок, который я читал. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленным, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, когда тот ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят». Всем нам предстоит суд Господний, но Он терпит. Он не желает, чтобы никто не погиб. Он желает, чтобы все пришли к Нему, чтобы все познали Его, чтобы все поместили себя в Иисусе Христе, чтобы мы пришли к Нему, где безопасно, как Ной был в безопасности в ковчеге. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эту историю Ноя. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты снова показываешь нам свою любовь для нас, что Ты приготовил для нас ковчег спасения в Иисусе Христе, что Ты, Господь, даешь нам выход из этого грешного мира, чтобы не погибнуть вместе с Ней. Ты, Господь, предлагаешь нам спасение в Иисусе Христе. И я молюсь, Господь, чтобы Ты пробудил, Господь, сердца людей здесь сегодня, которые не знают Тебя. Чтобы Ты, Господь, открыл глаза и дал им покаяние. Чтобы Ты, Господь, призвал к себе, чтобы они могли бы тоже приобрести Христа и иметь спасение в Нем. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь нам, насколько велика Твоя любовь к нам. Сколько Ты потерпел, сколько Ты понес на Себе наказание и гнев, когда Ты умер на кресте. Все, что мы заслужили, и мы заслужили не меньше, чем те люди во времен Ноя. Ты брал на себя, Иисус Христос, чтобы мы могли бы быть свободными, чтобы мы могли бы иметь прощение. Помоги нам, Господь, ходить с Тобой в послушание, как Ной ходил с Тобой. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.